Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность встречи, и нам, ну как обычно, это на своем месте, надо бодрствовать и находиться в молитвенном состоянии, а еще с другой стороны, потому что тема должна будет затронуть ряд вопросов, и нам надо будет очень хорошенечко подумать о самих себе. О чем будет сегодняшняя тема? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вспомним такое местописание. Когда-то в одни плоти нашему Господу задали вопрос, какая наивысшая заповедь? А он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть един Бог, и любить Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением, помыслами, как Его одного любить. А потом ближнего своего по Ветхому Завету, как самого себя. По Новому Завету Иисус сказал, заповедь новую даю, сегодня об этом будем вспоминать тоже. Да любите друг друга не как самого себя, а как я возлюбил вас. И в других местах Писания Нового Завета Иисус говорит, что на этих двух заповедях основаны закон и пророки. Следует отметить очень серьезнейший вопрос. Какой? Вторая заповедь стала более требовательной, да? Ближнего не как самого себя, а как я возлюбил. Знаете, что сказать про первую заповедь? Интересный вопрос. Как она звучала в Едемском саду, первая заповедь? Слушай Господа Бога, что Он сказал на ее нарушение. Сегодня нам надо будет рассмотреть вопрос любви нашей к нашему Господу. И будем подходить, может быть, с невероятного угла зрения, с такой стороны, что, может быть, задумывались, не задумывались. Будем смотреть. Почему? Потому что Священное Писание говорит очень интересный такой закон. Любовь, вера и надежда. Вера не понадобится в небе, надежда не понадобится в небе. Они прекращают свою работу, так будем выражаться. А любовь переходит в небо. С другой стороны, если рассматривать любовь, то знаете, о благочестии сказано. Благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. Вот эту фразу взять к любви. Обетование любви имеет благословение настоящего времени и будущего. Ну, теперь немножко другой вопрос. Как жить в любви? С другой стороны, по-другому ставим вопрос. А мы Бога любим. Странно, да, звучит? Читаем послание Иуды. Единственная глава перед римлянами. И в этой главе 20, стих 20 и 21. И обратим на это немножко внимание. Послание Иуды, единственная глава, 20 и 21. А вы... возлюбленные. Мы не затрагиваем вопрос, о ком предыдущее сказано. Нам надо нас, самих себя. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, пока мы не разбираем эти детали, молясь Духом Святым. Вот это серьезнейший вопрос. Мы с вами как-то, не помню, в каких-то темах касались. Здесь оговаривается, молясь, как? На иных языках? Нет. А как? Молясь Духом Святым. Это очень сильнейший такой сильный вопрос. Но пока я отсюда немножечко уйду, знаете куда? Вот в свое время о любви к Богу, интересно, говорилось очень. И одно из мышлений людей было, хотя оно было неверным, что на поклонение надо идти в Иерусалим. Ну да, Бог сказал так. Бог сказал, вот говорит, какое место Бог изберет, вот на то место вы должны приходить и поклоняться. Ну так Бог сказал. Но тот же самый Бог, который это сказал, сказал еще одну деталь. И закон твой, пускай будет перед глазами твоими, навяжи его на руки и говори о нем, когда будешь идти дорогой, сидя, вставая и в доме, и на улице. Ну вспоминаем, да? Что это значит? Вот там прямой намек. или прямое указание на то, что скиния Бога с человеками везде, всегда и на всяком месте, и, как сказать, во всякое время. Иисус говорит преимущество первой заповеди в Новом Завете или по Новому Завету. Оно немножко так интересно звучит. Обратим внимание на эту фразу. Самарянка задает Иисусу вопрос, и мы сейчас вот сюда придем, к этому моменту, что у Иуды остановились. «Господи, вижу, что ты пророк!» Потому что он ей сказал, позови мужа. Она говорит, у меня нету. А он говорит, да. У тебя их было 6, да, или 5. И тот, которого имеешь, не муж тебе. Это ты правильно сказал, справедливо. А если говорить об этой фразе, то она звучит так. Это не говорильня твоего языка. А это ты продумала и сказала, сказав о своем состоянии, в каком ты находишься. Это ты справедливо сказала. Она говорит, вижу, что ты пророк. И говорит, отцы наши сказали, что место поклонения на горе сей. А вы, иудеи, ну, согласно странице Священного Писания, надо понимать, говорите, что место поклонения в Иерусалиме. У Иисуса там интереснейшая фраза. Поверь мне, что настанет время, и настало уже. Настанет и настало, да? Звучит так, что его до этого времени не было, этого времени. Хотя оно было. Когда истинные поклонники, а есть неистинные поклонники, будут поклоняться Отцу в духе и истине, но не по плоти. Хотя у нас были темы, когда мы исследовали, что можно, нужно и необходимо служить Господу даже и телом. Сегодня не об этом, ладно? Что ты хочешь сказать? Он говорит, я хочу сказать, что было сказано в ветхозаветных писаниях. Пусть у тебя пред глазами будет, на руках везде. Ну, сейчас не будем критиковать, просто рассуждаем. Ну, есть люди, которые сюда на лоб вешают, на руки вешают законы Божьи. Да он говорит, я не это сказал. Я сказал, чтобы во внутренности, в мыслях, в чувствах, в хотениях и желаниях, чтобы вот там было. А об этом ты будешь идти и говорить везде. У меня вопрос возникает. Вот когда ты будешь вставать, садиться, ложиться... Об этом сказано, интересно, 138-й псалом, насколько я помню. «Спереди, сзади ты объемлешь меня, руку твою полагаешь на мне, встаю ли я, или иду, или отдыхаю, ты окружаешь меня». Вопрос. Когда ты, говорит, будешь идти дорогой, ты будешь об этом говорить? Кому? Когда ты будешь вставать, ложиться или садиться, ты будешь говорить об этом? Кому? С кем? Вот здесь следует обратить внимание на... Ну, преимущество, которое Бог сказал о виде поклонения. Какое? Оказывается, при Ветхом Завете везде, всегда и на всяком месте. Но чтобы до умов людских достучаться, вот теперь Иисус говорит самарянке, настало время, когда будут поклоняться Отцу в духе и истине. Где? Он не сказал на всяком месте. Он сказал, Бог есть Дух. А Дух пребывает везде, всегда и во всякое время, и во всех обстоятельствах и положениях. Одна тонкость. Скажите, можно поклоняться Богу без любви? Вот нам вот сюда надо. Можно ли поклоняться Богу без любви? Отвечу так. Поклоняться то можно, но поклонение это не будет считаться поклонением Богу. Почему? Потому что Бог говорил через Сына Своего. Вот в устах этих людей я, говорит, близок, но сердце их не отстает от меня. Они приходят в храм и говорят, мы спасены. А потом выходят и делают то же самое, еще и больше. И теперь в ваших, говорит, глазах вот этот молитвенный дом, храм в смысле, ну или синагога пускай будет, но на ту единицу времени. А сегодня вот молитвенные дома или где, кто по квартирам или как имеют возможность собраться. В ваших, говорит, глазах не превратилось это место вертепом разбойников. А что разбойники делают? Обижают, огорчают, толкают, больно делают. Мы сегодня должны будем касаться вопроса, любовь не делает ближнему зла. А оттуда будет вытекать вопрос. Нарушители первой заповеди... Нет. Нарушители второй заповеди? Да нет. По-другому сейчас буду говорить. Нарушители первой заповеди никогда не могут исполнить второй заповеди. Это закон. Теперь, если мы друг другу делаем зло, это первый признак, что мы сделали зло нашему Богу. Понимаем, куда мы идем с вами? Страшные вещи. Поэтому вопрос, ну как же можно поклоняться? Слово поклоняться, это не значит прийти в собрание. Это ноги пришли, тело пришло, ну тело принесли. А внутренность, где она и что с ней происходит? Так вот нам вот сюда и нужно. Он сказал, истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Вот туда, вот берем, раскрываем вот эту фразу и задаем себе вопрос. А без любви можно ему поклоняться? Успеваем? Мы этого сейчас коснемся, чтобы было понятно. Ладно, пока мы Иуду не будем читать временно. Мы сюда вернемся. Вот читаем у евангелистов. Сейчас мы. Луки, 11 глава, с 39 по 42. Смотри, что здесь написано. Луки, 11 глава, с 39 по 42. Ну, какие-то там события вверху идут до этого стиха. Там неумытые руки, не помыли. Нас не это интересует, ладно? Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Ну, вот здесь говорится о чистоте, да, скажем. Но другой евангелист описывает эту деталь интересно, говорит, наперед забегаю по этому месту Писания. Лицемер, фарисей, очисти внутренность чаши, тогда и внешность ее будет чиста. По-другому, это знаете, как звучит? Это звучит так. Вот когда внутренность чиста и в духе поклоняешься Господу, потому что ты его любишь, тогда приход на богослужение дает результат. Понимаем? А иначе, ну тогда надо каяться, или что же тогда делать? И вот он говорит об этих деталях. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения лукавства. Неразумные. Не тот же ли... Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Еще раз. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. А что у вас есть? И вот каждый понимает в меру своей заинтересованности. Это ужас. Еще раз читаю эту фразу. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. А теперь вопрос, что у вас есть? Но горе вам, фарисеи, что даете десятину с того, что у вас есть. Я специально интонацию меняю. Здесь не написано с того, что у вас есть. Оно между строчек. Сейчас читаю, как написано, и потом вот эту вот деталь, которая поможет понять. Но горе вам, фарисеи, что даете десятину с мяты, руты, всяких овощей, считая, что это у вас есть, и с этого нужно давать милостыню. Видим ужас? Нет, не видим. А у вас должно быть, а его у вас нету. И раз того, что должно быть у вас нету, то вы то закрываете вот этим, что у вас есть. А что должно у вас быть? И не родите о суде и о любви Божьей. Сие надлежало делать и того не оставлять. Сие надлежало делать что? Что такое нерадивый, безразличный? Это человек, брат или сестра расточителю. А расточитель, это вот так вот разбрасывает туда-сюда. Деньги не успели появиться в кармане, как уже карман дырявый, и все они рассыпались. Ну, так образно говоря, понимаете? Иисус говорит, кто такие расточители? Он сказал, кто не собирает со мною, тот расточает. Ведь что он сказал? По-другому, раз вы не со мною, потому у вас внутри нету чего? Ни суда, ни любви. Суд, в чем заключается суд? Помните, Иисус сказал? Суд заключается в том, что свет пришел в мир. Вот он суд. Следующий суд, если это светильник, но сегодня, может быть, не будем касаться, зажженный во внутренности, у нас идет тема, я думал, что она вперед пойдет, но она пойдет, видимо, после этой темы. Вот они поправили светильники свои, выходите на свечу жениху. Что такое светильник? Если вот тот свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Если же там светильник вас зажжен, то все, говорит, у тебя будет светло. Светло, да, чисто? И мышление, и поведение, и язык, и слова, и что говоришь, и что думаешь, и что хочешь, и о чем мечтаешь, и что слушаешь, и куда ходишь, и чем занимаешь. Ну так? Ну что он говорит? Поэтому, кто не родит? Не родит – это тот, кто не друг Христу. Тот, который от Христа в стороне. Чтобы было понятно. Берем такой пример и сюда возвращаемся к этому месту Писания. Вот старший сын и младший сын, двое, один из них пошел к свиному корыту. В принципе, для меня звучит, что оба были нерадивые. Один сказал, дай мне полагаемую часть имения, и ее раз, ну что сделал? Распылил, растранжирил. Какое слово? Расточил. Расточил. А старший, звучит так. Вот на полях он работал у своего отца. Минутку. Но он друг расточителю. Почему? Потому что у него есть друзья, которые не были друзьями его отца. У него не было дерзновения прийти и взять ягненка, баранчика, для того, чтобы заколоть и сделать стол. А знаете почему? А потому что у него интересы были не с интересами отца. Он расточитель. Чтобы было понятно. Что значит угнанные овцы? Это те, которые ушли из собрания, в церковь больше не ходят и ходят по мирским там путям и так дальше. Это угнанные овцы. Что вы говорите? Это в явной форме видно, что они угнанные. А есть еще одна категория угнанных овец, которые сидят на собрании. Они и поют, и молятся, и стихи читают. Я не сказал, что не надо молиться, петь или стихи читать. Пожалуйста, только внимательно, понимаете? Они не опаздывают, во всех вопросах участвуют. Но где внутренность? Что значит угнанный? Тело здесь, а внутренность кто его знает? Были моменты, когда люди просто дожидались, когда же скорее собрание закончится, чтобы скорее уйти. Мне приходилось видеть моменты, знаете, когда погодные условия не давали возможность собраться. Снег, заморозки, гололед, сильный ветер, дождь страшенный, жарища невозможная. И вот задаешь вопрос себе, и предлагаешь каждому. Вы опечалились, что вы не смогли прийти на собрание. А кто-то начинал радоваться, что не пошли на собрание. Наружу вылезла. Слушай, как надоело собрание, сколько можно сидеть на собрании? Это угнанные овцы. Я понимаю, когда жарко, когда тяжело, когда устали, там или физические недомогания, или возраст. Это, пожалуйста, на своем месте. Понимаем, да? Я расскажу что-то. Я как-то рассказывал о других темах. Это пособие или учебник, может быть даже не учебник, а как энциклопедия, назовем, может быть даже документы для работников, которые будут работать с верующими людьми. Как переубедить верующего, чтобы человек верующий стал бы неверующим? Вот такое вероучение вот в этом сильное имеет вопросы, а такие слабые. А вот такое вероучение имеет вот такие сильные вопросы, а вот такие вопросы слабые. И вот специально такое было пособие, такая бумага, такая книга, да? И вот изучался вопрос, как с кем надо работать, чтобы их сделать неверующими людьми? И вот описывается один момент про монахов. Монахи, как их назвать? Я думаю, наверное, все понимаем. И вот отдельные там у них есть, знаете, такие, места жительства, и вот они там далеко от мира ушли, мира нету вокруг них, Понимаете, как из Египта вышли, а Египта нету во внутренности или есть, дело покажет. Но в некоторых случаях показывало, что Египта там было еще больше, чем в Египте Египта. То есть греховных вопросов и мира было больше, чем в миру. Ну, примерно. Вопрос не в этом. Но вот это описание, которое говорилось, то там совершенно другая история, очень интересная. И вот большое помещение, внутренние комнаты, электричества нету, тогда эти свечки зажигали, и свечей ставили на подсвечники специальные, и не одна-две горела, а так, что 10, 15, 20, а если были деньги, то побольше. Для чего? Что, то есть какая-то, допустим, погасла или перестала гореть, там уже следующая есть, следующая свечка, и подставляли. И время от времени служащие приходили, и вот та, которая перестала гореть, снимали, ставили другую, незаметно так делалось. И вот один, кто местный, к нему пришел в гости другого поселения, такой же монах, и вот они сели беседовать. И вот тот, который, ну как хозяин назовем, обращается к своему послушнику или своему слуге, там, или как примерно выразиться, и говорит: слушай, я тебе скажу, когда ты пригласишь нас к обеду, а ты стол накрой. Ну ладно, тот пошел выполнять. Поскольку это внутренние комнаты, которые не имели выхода на улицу, ни дверей на улицу не было, ни окон, то есть они внутренние, ну вот двери в двери заходишь и ничего не знаешь, какая погода, не знаешь, ночь или день, не знаешь, ничего не знаешь, у тебя свечи горят, у тебя всегда день. И вот они сидели и беседовали о Господе. Монахи, не пятидесятники, не крещенные Духом Святым, монахи. И вот они забеседовались, набеседовались, я не знаю, что они чувствовали, но им было сладкое общение. И, ну, когда тот приходил, свечки там менял, понимаете, ну, они даже не замечали, наверное, этого. И потом пришло время в глазах, ну, хозяина этого помещения, пускай будет такое слово, он посчитал, что уже можно будет подходить к обеду. И он говорит своему послушнику: ты можешь пригласить нас к обеду? А тот говорит: да, конечно, стол был накрыт 3 дня тому назад. 3 дня! Иисус говорит: со мной это народ, говорит, они 3 дня со мной, если я их отпустить голодными, они, говорит, не выдержат. Но когда с Иисусом были, то они же на улице были, на природе, да, то ночь, день, вечер, утро, да, это было заметно. Для меня смотрится, что им было даже незаметно этого. Они там спали, не знаю, костры разводили, это уже детали. Смотрите, что получается. Не надоело этим двум монахам 3 суток беседовать о Боге? Для них это была пища. Моисей у Господа 40 дней находился, для него это была пища. Воды не ел, хлеба не ел. Вернее, воды не пил, хлеба не ел. Успеваем? Дело в том, что вот здесь вот интересная фраза. Мы возвращаемся сюда к Луке, потом дальше будем читать. Да, ладно. 41 стих, еще раз и 42 идем. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. А вы занимаетесь чем? Десятинами. Какие десятины? Смяты, руты, а потом уже всяких овощей. Ну, овощей, конечно, выращивают много. Картофеля там много, да, если они картофель там выращивали, кукурузу там они, может, выращивали. Ну, что-то они выращивали, огурцы там, помидоры, что они там выращивали. Но это не играет роли. То есть это, ну, большие плантации. А вот рута и мята – небольшие плантации. Потому что это травы называются приправы. Приправы, громадные плантации не нужны. Это всего нужно, ну знаете, как сказать, ну, рост человека туда, на рост человека туда. И вот этого тебе на год хватит. Но это такая точность, знаете, вот посчитать, сколько веточек собрали и 1/10 отнести. Говорит: чем вы занимаетесь? Значит, вы даете милостыню с чего? Вот с этого внешнего вашего. Позвольте, по-другому читаю. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Остановку делаю. Что такое церковь? Это здание? Нет. А что это? Это что или кто? Если внимательно смотреть, церковь – это ничто. Это кто? Это люди. Но тогда следующий один вопрос. Мы должны о любви Божьей говорить с вами, понимаем? Сейчас коснемся этих моментов. Смотрите, что получается. Ну, а для человеков выходит странная вещь. Вот мы все пришли в церковь. И вот в церкви побыли час, два, ну, три, ну, четыре. И потом мы разошлись куда? По домам. Значит, из церкви ушли, да? Из церкви ушли или из здания? Ну-ка, думаем. А скажите, церковь, если это есть Господин организм, да? Это люди. А организм этот работает за пределами молитвенного дома, да или нет? Или церковь работает только, вот в воскресенье 2 часа собрания, вот теперь церковь, а целую неделю нету церкви. Или на неделе еще 2 раза собираются, а в остальных днях нету церкви, да? Смотрите, что для меня звучит. Если у меня, и у тебя, и у вас, у каждого из нас, исполнится место Писания, которое Иисус сказал самарянке, истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине во время молитвенного собрания. Нет. Только в храме. Нет. Когда придут в воскресенье в церковь. Нет. Ну, когда на неделе еще будут 2-3 собрания. Нет. Знаете, мы чем занимаемся? Десятину даем Богу, я не о деньгах, с мяты, руты и всяких овощей. Одолжение Богу сделали, что мы пришли на богослужение. Одолжение сделали Богу, что мы пришли здесь. Вот мы помолились, и на этом вся неделя у нас не молится. Вот здесь вот мы попели, а вся неделя у нас не поется. Вот здесь мы стихи рассказали, а всю неделю у нас стихов нету. Вот здесь вот мы читаем Священное Писание, а всю неделю она не читается. Вот здесь мы Бога любим 2 часа. Отлюбили, полюбили, вылюбили. Вышли. И до следующего раза. Абсурд какой-то. Понимаем? И не родите о суде и о любви Божьей. Но суд – это судить самого себя. Рассматривать свое хождение. И не родите о любви Божьей. А когда мы родим о любви Божьей? Когда мы родим о суде Божьем? Ну, когда приходим на собрание, чтобы быть чистыми, святыми. Понимаете, за собранием это уже другой вопрос. Любить Бога во время собрания, на собрании. Да? А может нет? Возвращаемся к Иуде. Послание Иуды, 11 глава, 20 стих. Мы на нем остановились. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». О, Боже мой! Иуда перед римлянами. Иуда перед римлянами. Молясь Духом Святым? Вот это для меня звучит. А ты говори об этом, идя дорогой, как по Ветхому Завету, вставая, садясь, ложась, подходя к пище, во время пищи, и независимо, кто вокруг тебя есть. Но ты, говорит, будешь молиться Духом Святым при одном условии. Скажите, при каких условиях мы молимся Духом Святым? А может, мы вообще не понимаем этого? По-другому. Ладно, по-другому. При каких условиях мы молимся на иных языках? Давайте я пока вместо такой вопрос задам, ладно? Ну, проверяем. Но я не сказал, чтобы мы молились на иных языках. Я не это имею в виду, пожалуйста. Вопрос по-другому. Если ты любишь, о любимой, о любимом ты постоянно помнишь, да? Заставлять себя не надо. Ты постоянно хочешь. Чего? Общительность. Есть интересное такое рассуждение в птичьем мире. Про птиц. Посмотрите на птиц. Вот они не сеют, не жнут, да, и вот а Бог их, говорит, питает. Один вопрос очень интересный. Как мы думаем, сколько раз за день птицы маленькие питаются? Ответ. Они только и делают, что чирикают, поют и питаются. Они за день должны съесть больше своего веса. Но за один раз они не могут много съесть. У них желудочек маленький. И вот они постоянно питаются. Если вот этот момент взять относительно деревьев, то это очень интереснейший закон. Ветки дерева питаются постоянно соком. И когда Священное Писание говорит, и человек стал общником сока и корня маслины, общником, это называется, что быть исполненным этого сока от корня не в часы собрания. А как Иисус сказал самарянке, в духе и истине поклоняться, по-другому на всяком месте. По-другому. Там стоял вопрос, идти навстречу к любимому, Богу Отцу, на гору или в Иерусалим? А он говорит, в духе и истине, всегда. А вот теперь и вопрос задаем сами себе. А как мы любим везде, всегда нашего Господа? И вот нам надо будет сегодня по образу своей жизни, своих поступков, этот вопрос усмотреть. Мы правда любим нашего Бога? А что ты под сомнение ставишь? Я пока ставлю под вопрос. Читаем дальше, вот это место у Иуды. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Заново читаю и сейчас сделаю одну остановку. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, я пока на это не заостряю внимание, следующая деталь. Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей. Вот эти два действия здесь сочетаются в одно дело. Еще раз, еще раз. Молясь Духом Святым, вы будете сохранять себя в любви Божьей. Вы не сможете сохранить себя в любви Божьей, если Духу Святому не молится в вас. Ну и как звучит? Иисус сказал, когда, говорит, Он придет, Дух Святой, Он прославит меня. Ха. Так когда Ему прославляется? Когда Дух Святой прославляет? Когда нам Иисус любится. Ну, теперь давай проверяем. Здесь Иуда пишет, эти два вопроса, они сливаются вместе, через одну запятую всего лишь. Еще раз. Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей. В чем сохранять? В любви. Давайте рассуждать. Ну, любви Божьей звучит так. Вот что Он полюбил нас, вот в этом мы себя сохраняем. Нет, 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 это не работает. Как не работает? Я скажу, почему не работает. Договор никогда не бывает односторонним. Он бывает двухсторонним. При действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, все глубже и глубже входящих, получает приращение для созидания самого себя в любви. Объясняю очень простую вещь, очень простую. Вот когда делалась раньше мебель, сейчас я не знаю, как она делается, может быть, и тоже по этому принципу, вопрос не в этом, но раньше делалось без шурупов, без гвоздей, даже без клея. Я был подростком и смотрел, показывали, как делается соединение угла двух досок. Вырезаются пазы, но на сегодняшний день пазы делаются такими ровными, понимаете, так вставил и это. А то вырезались под углом. И я смотрел на моих глазах, эти пазы вырезались, вот там вырезались, там. И вдруг этот мастер берет и так стук-стук-стук-стук, и это четыре досочки соединились. Он говорит, на, теперь пошевели. У меня ничего не вышло. Знаете, что я заметил? Самое простое соединение – это прорезь и палец. И вот оно соединяется, но, знаете, оно слабое. Если две прорези и два пальца, оно сильнее. Три, четыре и так дальше. Вы знаете это? Я хочу сказать об этом вопросе. Вот если чем больше наши взаимоотношения с нашим Господом, вот то место Писания, о котором мы говорим, обычно читается к вопросу взаимоотношения между народом. Что мы в теле Христовом, при действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, входит в такое соединение, но твердым. Но знаете, когда мы это местописание читаем по отношению Бога к нам, мы сейчас стоим на вопросе договора. Чтобы было понятно, водное крещение, когда мы принимаем, это же обещание Богу доброй совести. Что мы обещаем? Добрую совесть, да? Но дело в том, что когда мы обещаем, это не одна сторона, вторая сторона. Мы обещаем, что мы будем называть вещи своими именами. А Он обещает, что Он будет вникать и помогать нам. Я иду на первое обещание. Для меня это второе или третье обещание, согласно странице Священного Писания. Чтобы было понятно, нам надо сегодня разбирать эти вопросы. А потом, Бог даст, будем еще читать. Когда апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, это не одностороннее, это обоюдостороннее, двустороннее. Это жених предлагает руку и сердце, и если она согласна, она подает ему тоже руку, а сердце куда девает? Оставляет себе? Понимаем или нет? Так когда апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, значит, я вам проповедовал Христа, рассказал, что Он ради вас умер, прощает вам грехи и хочет, чтобы вы примирились с Богом Отцом через Него. И он говорит, я предлагаю, то есть Иисус Христос, говорит, я предлагаю, что я жених твой, ты согласна стать моей невестой? Ну да или нет? Что такое обручение? Предложение – это предложить. А обручение – это ее согласие на факт его предложения. Так это первый договор. Ах, вот оно что. Знаете, что он здесь говорит? Вот вы сохраните себя в любви Его? Ой, минуточку. Если вы остановите вашу любовь и не дадите, чтобы она проявлялась, то никогда не будете сохранены в любви Божьей. Понимаем это или не доходит до нас? Чтобы было понятно, мне приходится вот так вот, я даже не задумывался этого передавать, но сейчас требует это дело сегодняшнего рассуждения. Может быть, не будем читать, на память напомню. Иисус сказал, говорит, если любите меня, будете возлюблены Отцом, я возлюблю вас, будете возлюблены Отцом, и я приду, явлюсь вам сам. Если любите меня, там соблюдаете мое слово, заповеди мои, то будете возлюблены Отцом. А что? Да мы уже возлюблены. Да нет, не так еще. То после того, как будете возлюблены Отцом, мы придем с Отцом вместе и сотворим обитель у вас. Помните, мы с вами рассуждали. Получается три ступени любви Божьей. Первая ступень. Так возлюбил Бог весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Но Он-то предложить-то предложил, а мало кто на это согласился. Дальше. А те, которые согласились, то еще вопрос, полным сердцем ли согласились или частично? Понимаешь, что получается? Любовь Божья излилась в то, что Иисус умер за нас. Вот теперь в этом сохраните себя. Хорошо. А отвечаемость взаимная где-то есть? Очень простой пример. Авраам, у него сын Исаак, 40 лет. Авраам уже лежачий. Но так почему-то вот был момент, и он позвал своего слугу, раба, или как правильно сказать, положи мне вот сюда под стегно руку и клянись. Ну тогда можно, нужно было и необходимо, сегодня не разбираем этих вопросов. Ты пойдешь к моим родственникам и приведешь оттуда невесту для моего сына. А тот говорит, а если она не согласится? Он говорит, тогда ты будешь свободен от клятвы твоей, но сына моего не возвращай туда. Не согласиться на что? На предложение выйти замуж? Раз. Второй вопрос. На предложение выйти замуж и переселиться в дом? Ну, тогда дома не было, в шатры. В шатры Авраама, в шатер к Исааку. Понимаем, да? На что она не согласится? Вот она скажет так. Да, я согласна выйти замуж, но мы будем жить вот здесь. Она отвергла предложение. Нет, она согласилась выйти замуж. А сущность быть обрученной, это не только согласиться принять предложение, дать свое согласие и согласиться не оставаться на территории своего родительского дома. Понимаем? Это еще, чтобы не взять с родительского дома никаких вещей и только в одеждах Авраама, теперь принадлежащих Исааку, раб Авраама взял эти украшения, одежды, все необходимое, вот в этих одеждах она пойдет туда, к Исааку. Понимаем, да нет? Согласно Нового Завета, церковь идет в одеждах Христа. А Христос умер в одеждах церкви за грехи. Успеваем? Поэтому быть обрученной, это дать согласие с тем, что ты любишь полным сердцем, отказываешься от всех, от всего, отказываешься от того, что ты будешь оставаться на старом месте жительства, отказываешься от того, что ты в старых своих одеждах и украшениях пойдешь, одеваешь новые одежды, новые украшения, пускай будет так, и отправляешься на переселение. Для меня это звучит, быть обрученной. Вот сохранить себя в любви Авраама и в любви Исаака называется согласиться полностью уйти с родительского дома, с этого земного шара. Ну, давайте проверяем. Вот здесь говорится у Иуды, вот теперь молясь Духом Святым. Вы знаете, вот посмотреть бы со стороны на то, как двигался этот караван, и у меня возникает вопрос, раб Авраама, а что ты теперь делаешь? Вот вы на верблюдах едете, молча? Я сомневаюсь. У него вся внутренность. Вы знаете, для меня звучит, что для него, для раба Авраамова, открылись таинства Божьего благословения, которые Бог определил для Авраама. Он знал уже много, но теперь узнал еще больше. Для меня звучит, что он не мог молча ехать. Для меня звучит, что он пел. Пелось ему! Скажите, а как вы думаете, а Ревека, вот, которая замуж будет за Исаака выходить, она плакала, что она уезжала? Она плакала, что она расставалась? Она плакала, что расставалась со своими старыми одеждами? Она плакала, что рассталась с теми украшениями. И давай их проталкивать как-нибудь, да? Как потом Рахиль, да? Взяла идолов, оп, и спрятала, и протащила. За Ревекой на ту единицу времени это не замечается. Сохранять себя в любви Божьей, для меня звучит вот оно. Дать полное согласие. Взяться за плуг. И не оборачиваться назад. Скажите, а так откровенно, только не кивая головами, хорошо? Сколько из нас взялись за плуг идти в Царствие Божие и обернулись назад к своим интересам, к своим необходимостям, к своим запросам, к своим потребностям? Давайте. Потому что нам надо прийти к вопросу, что, оказывается, как трудно исполнять заповеди Божьи. Что ты сказал? Так не написано. Да, да, но так написано. Что-то ты новое говоришь. Ну, я скажу, что Иоанн пишет, что заповеди его не тяжкие. Но я скажу и о том, что заповеди его тяжкие. Чтобы было понятно. у римлян говорится о том, почему и когда заповеди тяжкие. Читаем Римлянам, 8 глава, с 5 стиха. Здесь дается ответ, почему, с чего это ради вдруг заповеди Божьи, которые легки к исполнению, вдруг становятся тяжелыми к исполнению. Вот римлянам апостол Павел отвечает на этот, постановку такого вопроса. Римлянам 8:5. «Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют». Что делают? И они молятся Духом Святым, и Дух Святой у них молится? Но они же члены церкви. Ну тогда они будут молиться на языках. Они будут назидать себя, кто его знает. На них будет сходить сила Божья, как сказать. Ну давайте. Помышления плотские, да, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Значит, по-другому. И вот идущие дорогой, они помышляют о плотском, сидят и встают и помышляют о плотском, встречаются и помышляют о плотском, не успели проснуться, как помышляют о плотском, вечером не успели лечь, продолжают думать о плотском, а потому и ночью они видят плотские сны с греховными окончаниями. Ну да или нет? А живущие по духу помышляют о духовном, и рассуждают о духовном, и мыслят о духовном, и поют о духовном, и всегда исполняются Духом Святым, и не обязательно только на собрании. Ну да, нет? И они целый день в таком состоянии благословенном, и ложатся спать, а у них все о Господе, про Господа. Они все время в Господе, у них и сны о Господе, про Господа и в Господе. Даже ночью внутренность моя учит меня, потому что ты стал моей внутренностью. Я просыпаюсь, а ты все еще со мной. Я просыпаюсь, насыщаюсь образом твоим. Это что такое? Это любовь. Сюда возвращаемся дальше. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. А у этих христиан нету избытка. Ну и те христиане, и эти христиане. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Вот это сильная фраза. Не покоряются – это понятно. Они могут, знаете, как звучит? Вот они заставляют покориться, у них ничего не выходит. Вот они заставляют Бога любить, себя заставляют любить Бога, ничего не получается. Они заставляют быть исполненными Духа Святого, у них не получается. Они заставляют себя идти, как Ревека, к Исааку навстречу. А ничего не получается. Дух Святой будет через них петь? Что вы говорите? А вот теперь Иоанна читаем. Послание Иоанна, 5 главы. Все было понятно с 1 по 5 стих. Наверное, но в 3 стихе будет наше внимание. 1 Иоанна, 5 глава. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит рожденного от Него». Вот мы сегодня об этом немножко тоже порассуждаем, я не знаю, как долго. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Первое послание Иоанна, это не Евангелие Иоанна. 5 глава. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Это 3 стих. Заповеди не тяжкие? А Павел написал, посмотри, тяжкие. Он просто не назвал заповеди. Он назвал помышления. А помышление это образ мышления и чувств. И вот вместе это помышление начинается. Здесь у Иоанна находимся. «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Я возвращаюсь на 1 стих этой главы. Я его читаю глубже. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И Павел говорит, «и Христу обручен». Ну да или нет? Павел сказал, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Обручение. Отсюда вытекает интересный закон. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, мало того, что от Бога рожден, но и обручен, обручена Иисусу Христу и отвечает взаимностью. Вот это называется сохранить себя в любви Божьей. По-другому. Медный змей появился, когда на народ Израиля в пустыне напали живые змеи. Ну да. Давайте так берем. Бог свою любовь доказал тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были грешными. Понял. Вот эту фразу к медному змею. Хорошо? Пускай будет так. Бог свою любовь к народу Израиля, находящемуся в пустыне, особенно в тот момент, когда на них напали змеи, Бог свою любовь доказал тем, к этому народу, что сказал Моисею сделать медного змея. Скажите, кто сохранит свою жизнь от укуса живого? Можно ли сохранить свою жизнь от укуса живого, не посмотрев на медного змея? А нет? Так, чтобы сохранить себя в силе Божьей, надо, чтобы встретились две пары глаз. Божьи глаза через медного змея смотрят на меня, на тебя, на ужаленных. И когда мы смотрим на змея, то через змея мы встречаемся с глазами Бога. Понимаем, что получается? Сохранить себя, жизнь свою от укуса живой змеи, это называется ответить взаимностью, с верой, с любовью. А в прошлой теме у нас заострялся вопрос, чтобы осудили себя, взвесили, почему это случилось. Бодствуем все. Потому что тема берет за живое. А у нас там сидеет вот такое, понимаете, ерзает. Чтобы вы понимали. Возвращаюсь сюда. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, он будет смотреть на медного змея. Медный змей с поля зрения его никогда не уйдет. А еще будет думать о том, где ходить, чтобы не попасть на кудло гадючее. Тоже отдельный разговор, ладно? Он от Бога рожден, она от Бога рождена. И всякий любящий родившего. Интересно, он говорит. Отсюда очень простой вывод, говорит, если ты никак не можешь любить Иисуса, то ты не можешь перейти в следующую стадию любви Бога Отца к себе. Не соблюдаешь себя в любви Божьей. Почему это происходит? Читаем вот такую фразу. Откровение 2 глава, 4 стих. Это к Ефесской церкви. Сегодня мы, может быть, не будем разбирать, но немножечко коснемся. Дело в том, что посмотреть, при каких обстоятельствах Ефесская церковь была рождена, как она была рождена, сегодня не трогаем этого вопроса. Какие послания были к Ефесянам, какое послание было к Ефесянам. И вот теперь сам Иисус Христос дает послание к Ефесянам. То апостол Павел писал послание к Ефесянам. Теперь Иисус дает послание к Ефесянам. По-другому. Сам Бог Отец дает Сыну Своему в небе послание к Ефесянам. И теперь говорит Иисус, ну или напрямую, или через ангела своего, Иоанну на острове Патмос. Вот оно, послание к Ефесянам. Там мы берем хотя бы одну фразу, иначе очень обширно получается. Ефесянам. Откровение, 2 глава. Но это послание Ефесянам. Чтобы было понятно, первый стих читаю. Ангелу Ефесской церкви напиши. Вот оно, послание Ефесянам. Но нам нужен 4 стих, ну, можно немножко 5 взять. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Хотя предыдущий стих говорит, 2-3, смотрите, что написано. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они таковы. Нашел, что они лжецы. Ты много переносил. имеешь терпение. Я для меня много трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Вопрос, а что случилось с твоей любовью? Куда ты ее дел? Ну, сегодня ко мне, к тебе, к вам, к нам вопрос, да? Ну, а что с нашей любовью? Потому что, знаете, открылся такой вопрос. Ой, Господи, а как мы тебя любим? А как я тебя люблю? Насколько мы тебя любим? Насколько я тебя люблю? Каждый из нас. Я тоже. Филимону читаем. Перед евреями. Сегодня мы с вами вначале читали. Филимону, единственная глава. 5 стих. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу ко всем святым». Читаем этот стих в обращении ко мне, к тебе, к каждому из нас. «Слышно о моей любви и вере, какую я имею Господу Иисусу? Слышно о твоей любви и вере, какую ты имеешь Господу Иисусу?» Павел пишет и молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Да, так написано. Ну, оценку давайте. Какова оценка нашей любви к нашему Господу? Думаем. Что значит «слыша»? Как это можно понимать? Ну, так, немножко бегло, я сейчас не буду эти детали все затрагивать. Немножко дальше пойдем. Вот свечку видно и слышно, что она горит, да, нет? Ну, на большом расстоянии видишь свет. На более ближнем слышишь звук. Она, когда горит, ну, там, потрескивает, там, или как, слышишь звук. На более ближнем расстоянии ты чувствуешь от нее тепло. На более ближнем расстоянии, то там можно и ожечь палец, и яйцо можно в ложке сварить. И даже можно металлические трубы нагреть и согнуть их, но не очень толстые. Почему? Потому что на пламени свечи температура 100 градусов Цельсия. Ну, по Фаренгейту это, посмотрите. От кипения, вернее, не от кипения, но при 100 градусах вода закипает. Вот во сколько на Фаренгейте закипает вода. Ну, примерно, чтобы было понятно. И вот это такая температура, и вот это, говорит, видно и слышно. Слышу о твоей любви и вере. Боже, вот чтобы мне взвесить мою любовь, а каждому из нас свою. Теперь дальше в Тита входим, и пойдем дальше по посланию к Титу, Тимофею. Нам необходимо немножко затронуть вопросы, что происходит с любовью. Тита, 2 глава. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением. Помните, у нас была тема, которая затронула вопрос, а кто нарушители учения Христова? Или где они? Кто они? Кто нарушает? Как коснулись, то получается сплошь и рядом. Говорить про всех нельзя, сказать, что все нарушают. Но большинство нарушают. Рассмотреть каждому себя, как часто мы исполнители учения Христова, как часто мы нарушители. Ой-ой-ой-ой-ой. Понимаешь, что получается? Это серьезнейшие вопросы. А теперь он заостряет внимание. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. И теперь он перечисляет некоторые детали. Некоторые всего лишь прочитаем. Чтобы старцы были бдительны. Ну и старцы, и средние года, и молодые, и юноши, и отроки, и дети, и так дальше. Все возраста. Мы сейчас это увидим. Были бдительны, степенные, целомудренные, здравы в вере, в любви, значит, здравы в любви, в терпении, значит, здравы в терпении. Чтобы старицы также, вот эти все вопросы, также, плюс, одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. И дальше там следующая деталь. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными. Дальше, 6 стих. Юношей также увещевай быть целомудренными. Слово «целомудрие» означает очень большущий вопрос. Это разнополая или, как сказать, половая чистота и святость. Это касается вопроса чистоты и святости в мышлениях, пожеланиях, хотениях, помыслах, рассуждениях, чувствах, хотениях, желаниях, да? Действиях, поступках, словах и так дальше. Это говорится о вопросе чистоты, как, допустим, никогда не бывших в браке, по возрасту еще молодые, чистота. Чистоты зачастую это не видно. Ну, знаем, да, нет, не знаем. Нарушение, прилепление, флирты и прочее, это вот, это есть нечистота. Помысли, рассуждения, мечты, поехали. Он говорит, это вплоть до старцев и стариц. Но сейчас пока мы не эту сторону здесь берем. Он говорит, что были здравы в любви. Мы можем согласиться о состоянии, что мы здравы в любви к нашему Господу. Но есть написано, любовь да будет не лицемерная, лицемерная, притворная любовь. Порочная любовь, мы с вами касались. Вот дать оценку, я своей любви к моему Господу, а ты своей любви к своему Господу. Какова оценка? И смотрите, что он пишет. Тимофея, 2 глава, 2 послание Тимофея, 2 глава, стих 22, хотя бы 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Ну, будь в мире с ними, подожди, не торопись, говорит, туда двигаться. Если ты не убежишь от юношеских похотей, то ты не сможешь держаться правды, не сможешь держаться веры, не сможешь держаться любви, не сможешь держаться мира. Отсюда вытекает обратная картина. Если у нас с вами проблема нашей любви к нашему Господу, значит у нас похоти. Очень простая математика. 1 плюс 2, 3, 3 минус 2, 1. По-другому не бывает. Еще раз. Юношеских похотей убегай. Ах, юношеских. Но дело в том, что Тимофей был юношей. Потому ему об этом написано. Вот эту фразу теперь берем, как вот Титу написано ко всем возрастам. Да? Все же возраста. Значит, там и старцы, и старицы, и средние года, и давно жены, молодожены, да, никогда не жены. Дальше, молодежь, и доходим до детей. Ну, а когда дети что понимают, что не понимают? Ну, Священное Писание говорит, когда они будут отличать левую руку от правой, или левую ногу от правой, добро от зла, чтобы добро избирать, а зло отвергать. Тогда уже начинается, грехи юности начинаются вот оттуда. Сегодня мы пока не касаемся этого вопроса. Он говорит, оказывается, это местописание говорит, похоти есть во всех возрастах. Сексуальные, нет, любого порядка. Что такое похоть? Неудержное желание, хочу и все. А что хочу? Это уже другой вопрос. Давайте маленькую проверку. Неудержно хочу читать Библию. Есть такое? Что ты говоришь? Неудержно хочу молиться. Ну, добрые такие пожелания, Божьи, благословенные. Давайте. Возрадовался я, когда сказали, пойдем в Дом Господень. Неудержно хочу быть всегда исполненным Духа Святого, чтобы Дух Святой молился. Ну, давайте. Неудержно хочу идти и рассуждать, и думать, и даже слухи все время. Я скажу, знаете, я однажды узнал, что такое болтливость, что такое дух болтливости. Это была вообще сенсация для меня, это старая очень история. Обычно бывает, вот двое встретились, вот они оба говорят, и непонятно, когда кто кого слушает, и тот говорит, и тот. И она говорит, и другая говорит. И вот они все говорят, эти два человека, два мужчины или две женщины между собой. Как они успевают и говорить, и слышать, и понимать, и взвешивать, и отвечать? Да не знаю, ну такой дар непонятный. И вот однажды я так проходил, и стоит группа мужчин. Ну примерно 6 человек, ну может быть 8, ну примерно. Возраст их не по 50-55 лет, условная цифра, ну так они выглядят. И я смотрю, ну, наверное, вот они разговаривают. Потом смотрю, да нет, ну, когда проходишь мимо, успел это увидеть. И вот стоят один против другого и говорят. А, думаю, ну, наверное, нормально. Потом присмотрелся, ну, пока мисс проходил, думаю, о, интересно. Оба говорят и не останавливаются. И как друг друга слышат? А смотрю, они все так поступают. Думаю, вот это вообще интересно. Потом обратно возвращаюсь, опять это все увидел. Думаю, вот это интересно. Через день-другой я вдруг вижу вот такого одного из этой группы мужчин. И вот он идет и разговаривает. Я не понял, с кем он разговаривает. Я его догоняю, обгоняю. Он ни с кем, но разговаривает с кем-то. Рядом с ним никого нету. Но я вижу, вот проходящие люди параллельно ему идут или навстречу идут. Я так глянул, слышно, что он вслух говорит. Глянул, а рядом никого нету. А он продолжает говорить. Ах, думаю, ты посмотри. Человек остановиться не может. Это ненормальность. Я хочу о нормальном состоянии сказать. Когда ты, говорит, идешь, говори. Вот идти и быть в молитве. И оно молится. Вспоминаешь о любви Господа, заливаешься слезами, не успеваешь вытирать. Давай, проверяйте, проверяйте себя. Похоти не дадут иметь общение с Богом. Это не вопрос половых, разнополых, пожалуйста, не надо путать. То на своем месте. Вопрос целомудрия – это более вопросы разнополых, половых вопросов. То на своем месте. Мы берем о любви. Обратите внимание. В этом же послании Тимофея, в первой главе, 7 стих. «Хотя бы только». Второе послание Тимофея, 1 глава, 7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». По-другому звучит. То есть дал нам Бог духа силы, духа любви и духа целомудрия. Чего? Мы, христиане, христианки, имеем духа, которому имя сила. Что мы с ним сделали? Где он? Нету силы победить грех. О-о! Нету силы исполнить заповеди Божьи. О-о! Нету силы, так трудно их исполнить. Ого! Куда мы дели духа силы? Дальше. И любви. И любви. Вы знаете, если не любишь любимого или любимую, значит, опостыли чувства. От слова «остыли», «охладились». Значит, возжглись, возгорелись где-то, чего-то, зачем-то, почему-то, к кому-то. Давайте. В свое время в малых посланиях Нового Завета у апостолов описывается «дружба с миром – вражда против Бога». А в скольких вопросах у нас дружба с миром? Ну, обычно говорят, это у молодых, только у молодых. Не надо, не надо. Мы сегодня с вами прочитали, это все возраста. Кто-то сказал, братья, вы знаете, когда человек стареет, она стареет, то грех оставляет человека в покое. Ну да, но только при одном вопросе. Грех, демон, как сказать, седьмую церковь оставил в покое. Как? Он туда проник, они не холодны, не горячи, считают, что они не имеют недостатка ни в каком даровании, они знают, что они жалкие, бедные, нищие, слепые, нагие. Ну да? И это вообще настолько мышление забито, Бог века сего ослепил им умы, чтобы для них не воссиял свет спасения. И суд, который является свет, пришел, чтобы они судили, свет, который в них, есть свет или есть тьма? Да, дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И когда он украл, убил, почти погубил, или не до конца убил, не до конца еще умер, еще теплится, ни холоден, ни горяч, вот он же состояние, да? И он оставляет. Почему? Обокрал. Бедный, жалкий, несчастный, ногой, одежды нету, золота нету, зрения нету. Все? Ну да. Ну, конечно, грех оставляет в покое, потому что что можно забрать, забрано. Ложный покой? Ложный покой. Какого возраста люди? Какая разница? Так вот, дал Бог силы, духа силы, любви и целомудрия, да. А что они сделали с ним? С одним, с другим, с третьим? Не видно действий? Почему? Любовь? А вот оно что. Теперь Тимофея 1 послания читаем, 6 главы 10-11. 1 Тимофея, 6 глава 10-11. Хотя бы. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ну, нам не очень это нужно, но немножко. Ты же человек Божий, убегай с сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Знаете, что он говорит? По-другому. Если ты не убежишь от этого, преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости не сможешь. Апостол Павел говорит о том, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляйте, да? Значит, он говорит, если у нас, мы видим, только честно надо говорить, мы же обещали Богу добрую совесть, это один вопрос. Скажите, а мы обещали ему верность? А когда она обещается? Ну, добрая совесть обещается на водном крещении. Я расскажу невероятную вещь, задумайтесь. Скажите, как вы считаете, вот когда идет обручение, ну, фактически там же обещание получается, да? Только, пожалуйста, в христианских браках обещание верности и любви неправильное действие. Знаете почему? Потому что обещание Богу доброй совести включает в себя все пункты жизни. Понимаем? Я о другом вопросе. Я беру на примере, пока мест не того, что вот водное крещение у нас. Вот когда мы приняли Христа, вот Он обещает нам, Он же обещал нам. Что Он обещал? Я предлагаю тебе мою любовь. Не принято так рассуждать. Я хочу тебя, как мою невесту, взять в небо. Даже если ты, друг, будешь неверна, то я остаюсь верен, себя отречься не можем. Не могу. Знаем это место Писания? Если мы неверны, то он остается верен, себя отречься не может. Знаете, что это сказано? Он говорит, я остаюсь верен моей любви, что я за тебя умер, отдал свою жизнь на Голгофском кресте. А теперь, если ты хочешь принять мою любовь, ответив взаимностью. Значит, это обещание верности. Или нет? Дружба с миром есть прелюбодеяние против Сына Божьего, против Бога. Это говорит о том, что нарушители верности, нарушители взаимности, договора любви. Ну, непривычно об этом говорить, я такого не слыхал, понимаете? Помоги, Господи, каждому из нас задуматься. Когда мы сегодня хромаем в любви нашей к Богу, я хромаю, ты, каждый, проверяй, да? Это говорит о том, что вот когда Он давал мне это обручение и тебе, да? Вот там мы наплевательски поступили. И когда мы грешим, это называется, мы верность не сохранили, мы неверны. По-другому, по малым посланиям, мы изменники. По-другому, мы нарушили не завет обещания водного крещения доброй совести, мы завет любви нарушили. Скажите, вот когда мы плачем и каемся, или не плачем, это уже детали. Это печально, если мы не плачем. Вопрос не в этом, но не надо прятаться за слезы, если нет покаяния. Но это уже детали, хорошо? Сейчас не разбираем. Вот мы когда каемся и осознаем свою неверность, мы говорим ему: Господи, Иисус, ты знаешь, я тебе изменил. Иисус, ты знаешь, я тебе изменила. Такое слыхали? Иаков конкретно пишет: прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. Иоанн по этому вопросу очень интересно ответил. Первое послание Иоанна. Вторая глава. Первое послание Иоанна, вторая глава, стих 15. Надо обратить внимание на то, что он же пишет это к церкви, к членам церкви. Это пишет к тем, которые приняли Христа своим спасителем, запятая, своим женихом приняли. Мало того, что они родились во спасение, он спасает их от грехов, и их Христос спасает, и он становится женихом их. Она невеста его. Вот кому он пишет-то? Значит, он пишет: не любите мира, по-другому, невеста Христова, люби Христа, не люби мир. Ну, тогда надо читать. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Заново читаю и уточняю, невеста буду называть. Невеста Христова, не люби мир, не того, что в мире. Невеста, если ты любишь мир, то в тебе нет любви отчей. Мы прочитали, что сохраняйте себя в любви Божьей. По-другому вот это место называется «Сохраняйте себя в любви отчей». Это получается, любовь отчия, отца, вошла во внутренность невесты духом силы, духом любви и духом целомудрия. Спеваем? Я смотрю, что невеста делает. И вот, ну, апостола Павла можно назвать, ну как, вот он засватал церковь, ну как сказать, невесту Христу. А вот Иоанна можно назвать. Он засватал невесту Христу, да, церковь. И вот теперь он обращается. Слушай, ну я же тебя обручил, чтобы ты ему не изменяла, чтобы ты была в верности любви к нему. Ну и что, что ты ему обещала добрую совесть и говоришь, что ты приняла его как своего спасителя, тире, своего жениха. Давайте уточняем. Дальше. И Дух Святой пришел для тебя в твою внутренность для того, чтобы тебя сделать его строением, его храмом, чтобы ты утвердилась в своих чувствах честности и верности. Ну так, да? Давайте. И вот теперь он обращается и говорит: слушай, невеста, это ко мне и к тебе, да не любишь же ты мира, а ты любишь похоть плоти, похоть чей? И гордость житейскую. А говоришь, что ты невеста. А говоришь, что он мой жених. А говоришь, что я его люблю. Но это я, ты, мы, вы, они. Значит, он говорит, значит, у тебя во внутренности, вот теперь к нам надо поговорить, да? Значит, у нас во внутренности нету любви отчей. Ужас какой-то. А теперь читаем в этой же главе. Первое послание Иоанна, вторая глава, пятый. А кто соблюдает слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в Нем. А вот то, что мы прочитали, и в Нем, в ней будет любовь отчия. Господи, а какова моя любовь? Какова? Читаю невероятное местописание, Римлянам, 13 глава, 10 стих. Здесь описывается взаимоотношение между ближними людьми, ладно? Я его невероятно сейчас буду читать, не так, глубже уйду. Римлянам 13 глава, 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Назад возвращаюсь. Это местописание говорит о взаимоотношении «я, ты, мы, вы, они». Ну, давайте, допустим, в семьях мы друг друга не огорчаем, больно не делаем, до слез не доводим. А ну-ка. Мы не поступаем так, от чего наш брат, сестра, ну, условно, да, в духовном смысле, ну, у кого какие семьи, да, изнемогает, притыкается, соблазняется, огорчается, может быть, даже не хочет кушать уже, обидели. Ну да, нет. Нет такого, нет. Проверяйте. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение. Слово «закон» заменяю. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение заповеди. Не нарушил? Правильно сказал, да? По-другому читаю. Невероятным образом. Любовь невесты не делает своему жениху зла. Не нарушил? По слову сказал? Ну-ка. Каждый раз, где мы нарушители воли Божьей, учения Христова, заповедей Христовых, мы делаем ему что? Боль. У евреев написано, которые вновь распинают Сына Божьего. Это кошмар какой-то. Понимаете, вот он жених, а вот она невеста. И вот он умер за нее и воскрес, чтобы очистить, освободить. Она пришла его и избила, и изранила, и опять пригвоздила. Ух, ну и любовь, вот это да! А где такие невесты? Ну, давай проверяем. Я, ты, мы, вы, они. Знаем это местописание? Любимый, любимый, а в спину кинжал. Ну-ка. Значит, нарушение своих чувств любви к нему, это сделать ему боль. Согласно посланию евреев, это опять его распинать. Наша любовь к нему? Господи Боже! Господи Боже! 1 Коринфянам 13 глава с 1 по 3. 1 Коринфянам 13 глава с 1 по 3. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, ну и говори сколько хочешь. Объем и распинаем нашего Господа. Кому это нужно все? Ну мы же молимся на иных языках. Да подожди, не об этом разговор. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, я любви не имею. Как не имею? Подожди. Ну мы в книге Откровения прочитали. Я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Ну какую-то же имею. Ну да, в воскресенье имеешь любовь, а с понедельника по воскресенье вопрос. Сколько раз мы во дне нарушители любви, а сколько раз в неделю мы нарушители любви? Что делать? Осознать и каяться. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, любви не имею, то я имею звенящее или кимвол звучащий. Но в устах их я близок, а сердце далеко. По-другому. Что вы мне говорите, любимый, любимый, возлюбленный, ненаглядный? Да, ненаглядный. Ай-яй-яй-яй-яй. Возлюбленный, да. Ой, любимый, что ты говоришь? Хорошо, а в течение недели? Я расскажу один случай. Таких много, ладно. Теплицы, знаете что? Гринхаус, теплица. Они бывали под клеенкой, под целлофанами, бывали под стеклами. Ну, это где, как где, это не играет роли. Кто там что выращивал, кто цветы, кто овощи, ну, неважно. И бывали такие регионы земного шара, где люди жили, что они жили от этих теплиц. И потому, или ты не будешь там работать, ну, чем ты будешь питаться и тому подобное. Ну, зарабатывать денежку, как ты будешь. Там даже и обогрев на зиму делали, и печки вставляли, там всего сейчас не буду рассказывать. Ой-ой-ой, даже там еще ночевали, и термометры ставили, и специальные датчики, контроллеры температуры, чтобы не сильно жарко было, чтобы потом температура не упала. Ну, как в инкубаторе яички куриные там или какие. Иначе больше температуры умрет, меньше температуры замерзнут, и на этом конец. И вот хозяйка, сколько ей лет, ну так, 45, может быть, 50, условная цифра, ну, неважно. И вот она пошла в теплицу и работает там. В три погибели, то есть на корточках не поработаешь, она в пояснице согнулась полностью, голова к низу. И вот она там работает и там в теплице. И вдруг кто-то ее называет по имени. Ну, помним, как в свое время Мария, да, Магдалина, и вот она, а он говорит... Значит, кого ты ищешь, Жена, кого ты ищешь? Что ты ищешь? Она думает, что это садовник обращается. Господин, или ты его взял, то скажи, куда ты положил, я его пойду, заберу. То есть она пришла, а в гробу нету нашего Господа, он уже воскрес. А он ей тогда говорит, Мария! Все, до нее дошло. Дошло куда? Через уши в мозги? Логически она вычислила? Нет, я не это чувствую и вижу. Я вижу, что когда он сказал «Мария», то в ней сочеталось. Она вспомнила голос. Я же скажу, когда слепорожденный, вот он запомнил голос, а лица же не видел, он же слепой. Иисус сделал брение, плюнул в землю, там спешал, пойди, это, умой глаза, и вот он увидел. А голос запомнил. А Иисус потом его встречает. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» Он говорит, «А кто он?» И видел ты его там, и слышал, вспомнить этот момент, и говорит он с тобой, он говорит, все, верую, знаете, для меня звучит? А, да, это же тот голос, который мне сказал, вот он сделал брение, помазал глаза, пойди умойся, да, 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 да. Понимаете? Вот это сейчас с ней произошло. Когда говорит, голос твоего приветствия, ну ладно, Елизавета не забыла, какой голос у Марии, мамы Господа нашего, да? А, это Мария, Мария, да, и когда, говорит, голос приветствия дошел до слуха, внутренность взыграла, в ней ребенок взыграл в животе у нее, вот, ну и она сама исполнилась Духа Святого. А вот теперь вот эта сестра, христианка, член церкви, принявшая Христа своим спасителем, ну, невеста Христова, ну да, ну, конечно, наверное, а как еще понимать, обещавшая Богу добрую совесть, водное крещение, Духа Святого принявшая, вот она там работает, три погибели, и вдруг кто-то ее называет по имени. Ну, я не помню, какое имя, какая разница. Ну, давай назовем Мария. Мария! Я не помню, он один раз или два раза ее окликнул. Она разворачивается. Я уже не буду рассказывать, как она сказала. Она очень грубо, с раздражением сказала, считая, что это ее муж пришел. И достает ее своим голосом. А оказался посланник неба. Ой, Господи Боже. Что ты мне говоришь? Любимый, 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 да? Когда любимый? На собрании, да? Возлюбленный. Попробуй твое место займи кто-то другой. Мне приходилось видеть, только чтобы никого не судили, пожалуйста. Люди приходили за час, за два занимать места в церкви, потому что не хватало мест. И вдруг кто-то занял это место. И начиналось. Кто его знает, до чего могло дойти дальше. Думаю, хорошо. Поэтому вот когда Бог окликает нас, мы можем отозваться. Ну, я такой пример скажу. Кто-то говорит, мыло стекла, шторы там снимало, ну, это занималось окнами своими. Это был день, и в этот момент, но так не вовремя, наполнил ее Бог своим присутствием, Дух Святой наполнил ее, и у нее появилась не от нее исходящая потребность, желание к молитве. И вот она оставляет эти окна недомытые, эти шторы, эти стекла на окнах там с мылом, понимаете, успела, не успела, руки как там обработчую одежду, и, что называется, на колени. Вот у нее эта молитва была часа полтора, наверное, я не могу точно сказать. Ну, не полчаса, а может быть час, но это уже детали. И это была битва. А потом радость, ликование исполнилось духом уже на предмет радости. До этого исполнилось духом святым на предмет ходатайства какого-то. Но после этого, когда улеглась в нее эта радость, она записала время. Ну, как она успела там сориентироваться, это уже детали. Записала год, месяц и число. И вот потом, через какой-то промежуток полгода, год, в ихнем регионе были миссионеры, рассказывали, где они были, как Бог их вел. И кто-то, ну, каждый рассказывал, где был главным очевидцем события. И кто-то поднялся и рассказывает, а вот мы ночевали где-то там, в джунглях, не джунглях, точно не знаю, ну, где можно было ночевать. Вот. А ночью, говорит, я вышел из палатки, а слоны дикие. Я, говорит, за карабин, чтобы стрелять. Ну, он считал, что он убьет слона. Он не знал несколько вопросов. Что убить? Навряд ли ты убьешь. А если ты и убьешь, то остальное стадо вас всех растопчет, и будет лепешка, вас не найдут. Вы с землей будете сравнянные, потому что вес же у слонов громадный, как даст ногой, то и в землю угонят. Лепешками будут. И вот он назад, а тут у них стол какой-то, и вот там и консервные банки, не то банка упала, понимаете, консервная, не то он на банку наступил, крышка эта железная консервная туда, и скрежет такой незначительный, металлический. Этот гигант разворачивается и убегает, а вместе с ним целое стадо слонов, аж земля ходуном. Ну, все поскакивали, конечно, там, понимаете, молитва благодарности, но вопрос не здесь. И когда, говорит, днем мы потом уже дальше пошли и встретили местное население там и рассказали этот случай, то те сказали: ваше счастье, что ты не выстрелил с карабина. Во-первых, убить такого гиганта с одного выстрела, это навряд ли получится. Даже если бы ты его убил, то остальные слоны бы отомстили. А если бы ты выстрелил, его ранил, ну, конечно, ну, если бы ты ранил, то он тебе такого дал бы, говорит, то и остальные бы пришли бы. И когда он это рассказывал, то у этой сестры, которая окна мыла, она, у нее внутренность, знаете, заходила ходуном. А, это вот то, точно, это вот то, именно то. И она не могла дождаться собрания, когда закончится. Когда закончится, она подошла к нему: брат, расскажи, когда это было. Он достает свой блокнот, а она свой, и они сверили. Разница была: там ночь, здесь день. Плюс разница вот эти часовые пояса. В то же самое время. Позвольте, это, знаете, вот быть напоенными. У меня теперь вопрос возникает. Вот мы вот сюда идем. Вот мы у Коринфянов находимся. Стрелки, наверное, придется немножко остановить. Но уже как будет получаться. И что он говорит? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, любви не имею, то я имею звенящий или кимвал звучащий. Ты чего вы мне говорите, Господи, Господи, любимый и возлюбленный? А произвести в вас действие и хотение на то, чтобы вы вышли, говорит, со мною на связь? Ведь он же сказал этой самарянке: будете поклоняться Богу, Отцу, в духе и истине, то есть везде, всегда и по всякому случаю. Ну, как у нас здесь это происходит? Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, ну и дальше что? А любви не имею. Ну, дальше это мы привыкли читать местописание, касающееся любви друг к другу. И там описывается о любви, как любовь поступает. Вы знаете, у меня во внутренности появилась потребность, или как сказать, читать вот эти все места Священного Писания не по отношению любви к ближним, Он сказал, любить ближнего, ну, как самого себя. Нет, как я возлюбил. Не об этом даже разговор, а отношения. Ну, что ты мне говоришь, что, Господи, я тебя люблю, люблю? И чем ты докажешь? Ну, я говорю на языках человеческих и ангельских. Ты же слышал мою молитву, как вот я молился, молилась? Слышал, говорит. А Иисус говорит, я знаю вас, что вы не имеете в себе любви к Богу. Что бы он сказал в адрес мой и твой? Вот в адрес Ефесян он сказал, ты оставил свою первую любовь. А дела? Ну, я знаю твои дела. Дела хорошие, положительные. Ничего отрицательного там незаметно. Ну так, да? Он же там перечислил Ефесянам в послании своем, через Иоанна на острове Патмос. Он никакого замечания там не нашел для них. А вот чувства у тебя охладели. Священное Писание говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Охлаждение в любви, потому что беззаконие. Я наоборот читаю, с другой стороны. То есть беззаконие заставили любовь охлаждаться. А я теперь по-другому читаю. Охлаждение в любви привело к беззакониям. Охлаждение в любви привело к нарушению воли Божьей, к нарушению учения Христова, к нарушению Его заповедей. А почему охлаждение в любви? А, да потому что появилось нечто любимое. Ну да, это же беззаконие. Да. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Кому любви не имеешь? К Богу? А можешь переставлять? Он говорит, да. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Боже, Господи, да что же это получается? Да что же у нас с любовью? Что мы скажем про свою любовь? Четырнадцатый стих от Иоанна 14 главы. Не, 15 стих. Иоанна 14 глава, 15 стих. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Какие заповеди соблюдать? Что это значит? В этой же главе, 24. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Как, говорит, нам узнать, что мы в Боге, и Он в нас? Ну, если, говорит, мы соблюдаем Его слова. Знаете, хочется посмотреть на эти вопросы и сказать, Боже, насколько мы соблюдаем Твои слова? Что нам сказать? Какую оценку себе поставить? В свое время, когда Бог показал свою славу пророку Исаии, он увидел себя и сказал, у меня нечистые уста, да и живу среди людей с нечистыми устами. То есть мои уши слышали это. А вот теперь я для себя смотрю этот вопрос. Каждый для себя. Давайте посмотрим. Вот мы начинаем видеть славу Божью, и что мы скажем про нашу любовь? Не поступки, пожалуйста. Поступки свидетельствуют о любви. Оценку моей любви. Что я сейчас скажу? Что скажешь ты? Давайте мы склоним наши колени пред нашим Господом, наши сердца. И рассуждая эти вопросы, расскажем Ему, что мы видим в себе. Насколько мы исполнители, а насколько мы нарушители. Ну и что, что мы сидим на собрании? Ну и что, что мы можем горы, может быть, двигать? Ну и что, что мы говорим языками, на языках человеческих или ангельских, даже в молитве? Ну и что, что мы познание имеем? Ну и что, что мы Библию прочитали? Ну и что мы знаем, где, что, как, чего написано? Он говорит, я не это хочу тебе сказать. Ведь оказывается, по 7 церкви книги Откровения можно быть уверенными о себе, что у нас все нормально с любовью. Правда, он там про любовь ничего не сказал. Но я так смотрю, что 7 церкви про любовь и говорить незачем было. Жалкий, бедный, нищий, слепой, нагий говорит о вопросе потери любви. Для меня только так. И мы можем похваляться. Чем мы можем похваляться? Идем к нашему Господу в молитве с покаянием и сознанием. Склоняем колени. Будем молиться. Господу благодарность. Аминь. Владыка Божий, пред Твоим лицом, с благодарностью, что жизни не прервались ни готовности. Владыка Божий, пред Твоим лицом, за милость Твою, сохрану нашей жизни. За то, Боже, что мы еще на земле. За то, что, Боже, Ты остаешься верен, себе отречься не можешь. За то, что Ты сердцеведец, с благодарностью пред Тобой. За то, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Ты сегодня через подростков напоминал, признайте дерево по плоду. Но если, говорит, вы не можете признавать дерево по плоду, значит, там внутри вас творится. Там и кудло гадючее. Порождение Ехидина. Хотя это был Твой народ. Народ Израиля. Господи, насколько у нас получается и хочется быть исполнителями Слова Твоего, воли Твоей, заповедей Твоих. Господи, а как часто бывало, что Твоя-то невеста, ну, каждый в отдельности. Однако распинали, однако били, однако попирали. Считали, что в порядке вещей. Да ничего, это мелочи. Ты не сказал о вопросе, мелочи или не мелочи. Ты сказал, что это все равно святыня. И это сокровище. И этим не разбрасываются. И ты заплатил цену голгофских страданий. Отец, каково тебе было смотреть на то, что человечество издевалось? Боже, а каково тебе смотреть на сегодняшние наши поступки, нашей жизни, хождений? Каково теперь тебе смотреться? Те, которые когда-то были рождены во спасение, те, которые когда-то были обручены, как невеста жениху, Господу Иисусу. Те, которые приняли Святого Духа, те, которые обещали Тебе добрую совесть, называть вещи своими именами. Боже, а когда нарушение? Когда измена? А что измена? Разве какие-то крупные вопросы нужно сделать? Ты сказал, по мелочам. А по мелочам? А мелочь за мелочь не считается. Боже, даже измена по мелочам. Потому что внутренность чаши нечиста. Боже, а когда идет покаяние и признание, когда мы говорили Тебе, что мы изменили Тебе? Когда мы говорили, что мы нарушили завет любви? Боже, позволь так сказать. Ведь быть обрученными – это согласиться любить Тебя. Господи Боже, это значит день и ночь иметь общение с Тобою, искать встречи с Тобою. А на практике жизни получается совершенно иначе. Ну, кого получалось иначе? Господи, благодарю, что Ты знаешь каждого. Но сегодня предлагающий, чтобы каждый из нас сделал оценку себе. Исаия кричал, погиб я. Он сказал, что язык, да и уши. Ну, потому что знал, что языки другие говорили. Боже, а наша любовь? Боже, Боже, ну и что, что мы ходим на собрание? Ну и что, что мы знаем Священное Писание? Боже, ну и что, что мы говорим на языках? Но Ты дал нам духа силы, духа любви, духа целомудрия,
Боже, чтобы наша любовь Тебе возрастала в познании всяком чувстве. Боже, Боже, Ты же сказал, если любите, то будьте возлюблены Отцом, и я явлюсь. А если дальше будете любить, позволь так сказать, будьте возлюблены Отцом, и мы придем. Ты сказал, что Твой неприход к нам, и неприход Твой и Твоего Отца к нам, это ничто иное, как следствие того, какова наша любовь. Та вот такая, бедная, жалкая, одно название, но все равно идем к Тебе. Боже, ну у кого хорошо стоят дела в этом вопросе любви, благослови их, укрепи, утверди. А у кого плохо, благослови нас очищением, освящением, покаянием, осознанием, очищением, освобождением, Боже, чтобы нам любить Тебя, да не говорильной заниматься, да не прикрывать себя, Боже, с чем пристать пред Твоим лицом? Отец, Ты дал примирение в Сыне Своем, о нашем Господе и Боге. Благодарность, Иисус, что Ты даже за преступников сделался ходатаем. Но есть преступники, те, которые были до уверования. Но это один вопрос. А которые после? А так, чтобы невеста распинала своего возлюбленного. Это же ужас какой-то. Боже, а оттуда и получается оправдание, объяснение, отбеливание, убеление. Слова лукавые для извинения дел греховных. Повреждение слова, искажение его. Оттуда неспровержение суда твоего. Оттуда обвинение тебя даже, чтобы оправдать себя. Да не будет у нас этого. Боже, виновны. Господи, спаси нас, спаси до конца, Владыка. Не потому, что не спасаешь, но потому, что тогда, когда оказались в очередные разы неверными. А Иисус, Ты остался верен себе, отречься не смог. Да и не сможешь. Правда, до поры до времени. А потом Ты сказал, что вот в последнем дне, то там уже все по-другому будет. Господи, а когда это будет день последний? Только чтобы не из-за страха наказания, но чтобы по любви. Ты сказал, тот день, о котором не думаете. Именно тогда придешь. Боже, помоги нам прославлять имя Твое святое и быть радостью Твоею, благословением Твоим. Мы благодарны Тебе за кровь, Твою святую. Отец, это же чудо. Ломимое святое тело, это же чудо. Голгофские страдания, это чудо. Благодарность Тебе, что мы имеем очищение, освящение, освобождение, победу. Помоги нам. Ты сказал, что кровь Твоя пролита в оставление грехов, чтобы не быть изменниками Тебе, чтобы не быть изменниками в любви. Мы благодарны за Твое благословение, большой благодарностью пред Твоим лицом за чудо милости Твоей и за это собрание. За то, что милость Твоя к нам и нашим семьям, домочадцам, друзьям, наследию Твоему по всему лицу земного шара. Господи, прими от нас благодарность, сокрой в сени крыл Твоих. Будь возвеличен и прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.